Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Будет ли еще хуже, так называется сегодняшний наш эфир, потому что я тоже, как и все, вернее, как и многие блогеры, ведущие, радиоведущие и просто служители церкви, поддался всеобщей панике и решил немножко поговорить про коронавирус и про его последствия для нас с вами, но только чуть-чуть на самом-то деле. Напомню, друзья, что буквально последняя информация о нем, да, какова? Заражение за все время в России 438 человек. 71 человек заражений за 23 марта, буквально за последние сутки. 17 выздоровлений, ну и, по крайней мере, по официальной информации, ни одного погибшего человека в России. Но что же происходит в мире? В мире за последние сутки 31 436 человек заразилось коронавирусом. И это еще, друзья мои, не все. Мы будем дальше находиться в этой беде. И что же будет с нами, пока никому не известно. Но я, как верующий человек, как оптимист по жизни, верю в то, что на самом-то деле мы рано или поздно победим. Победим, друзья, коронавирус. Нам станет, может быть, мы станем другими, наше общество станет другим, наша экономика станет другой, наши церкви станут другими, но мы в любом случае победим, друзья. Но будет ли еще хуже? Будет ли какая-нибудь беда в нашем мире, которая будет страшнее, чем коронавирус, и о том, о чем мы сегодня пока не думаем? Пишите ваши комментарии под этой трансляцией, будет ли еще хуже и в чем это еще хуже будет заключаться, на ваш взгляд. То есть помимо коронавируса, что нас ждет, наше общество, наш мир, нашу планету в ближайшие там 50-100 лет, если вы, конечно, не собираетесь в ближайшие годы или даже в ближайшие дни вознестись в небесный Иерусалим, если вы верующий человек, если вы планируете, по крайней мере, какое-то время еще пожить на этой планете, вы и ваша семья, вот будет ли еще что-то хуже, на ваш взгляд? И вот об этом мы с вами сегодня поговорим, да, будет ли еще хуже, и каких 10 главных проблем, друзья мои, есть такая, ну, официальная, неофициальная, но, по крайней мере, размышления ученых и футурологов официальных, да, в планетном масштабе, 10 главных проблем, которые ждет человечество в будущем, в ближайшие, вот, буквально 30 лет, 25-30 лет. Что же это будет, друзья, вот, на ваш взгляд, какие главные проблемы? Мы ждем, что нас ожидает. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, потому что сегодня мы будем с вами говорить о еще большей беде, которая ждет наше человечество. А в конце, друзья, немножко поговорим о тех уроках, которые нам дает вот та беда, которая сегодня коснулась всех нас на самом-то деле. Даже если в нашей стране еще очень мало заразившихся, и, возможно, так оно и будет и дальше. Будет, мы, может быть, как некоторые считают, больше защищены от этой пандемии, чем другие страны. Но, тем не менее, да, какие уроки сегодня коронавирус дает всем нам в планетном масштабе? И какие уроки мы можем извлечь из того, что сегодня происходит? Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и приветствуйте друг друга в комментариях. Естественно, мы с вами начинаем. Итак, какие же проблемы, друзья, ожидают человечество в ближайшие 30 лет, да, что мы можем ждать помимо вот этого коронавируса к 2050 году, по мнению футурологов, по мнению ученых, по мнению тех людей, которые занимаются прогнозированием, да, нашего будущего, прогнозированием нашей жизни. И это, друзья мои, совсем не коронавирус. Основная проблема, которая сегодня, или на первое место, которое ставят футурологи, это вовсе не какие-то пандемии новых болезней, это не катаклизмы всемирного масштаба. На первое место люди ставят генную модификацию человека. Представляете? Вовсе не то, что, о чем мы с вами подумали, а генная модификация человека. Дискуссии по этому поводу и продолжаются уже многие года. Люди перешли от генных модифицированных продуктов, которые мы сегодня с вами едим, а мы все едим ГМО-продукты, и без них, без ГМО-продуктов сегодня человечество бы не выжило. Сегодня люди перешли к экспериментам уже с живыми организмами, над высшими приматами, над свиньями, над козами. И в том числе, как вы знаете, и это именно в Китае было совсем недавно, люди официально проводят эксперименты и над человеком в том числе, да? Вот и дискуссии по поводу новых технологий, позволяющих редактировать ДНК человека, они не продолжаются, они все еще в научном сообществе. И в обычном вот среди нас, обывателей, тоже не прекращаются, а только лишь усиливаются. И несмотря на то, что пандемия коронавируса немножко отвлекла нас от этой проблемы, на самом-то деле в любом случае Эта проблема существует. И это та проблема, с которой мы столкнемся все мы в ближайшие уже годы. Есть, конечно же, положительные моменты в технологии CRISPR, так она официально называется, как, например, мы все можем вылечить наших детей, когда они еще не родились, да? Люди, ученые могут провести ДНК-анализ плода в утробе, в женской утробе, выяснить, каким болезням подвержен ребенок, и излечить его еще до момента появления на свет. Технология CRISPR позволяет и нам с вами, те, которые уже страдают какими-то генетическими заболеваниями, хроническими, излечиться от них путем модификации нашей ДНК, да? Но не приведет ли, рассуждают футурологи, применение этой технологии к погоне за дизайнерскими детьми? Вот у меня футболка с такой рыбкой, да, с ихтусом, которая обозначает и символизирует Иисуса Христа. Это дизайнерская футболка, да, она не продается в обычных магазинах. Я ее заказывал в специальном магазине, ее изготовили специально для меня. Вот не приведет ли такие технологии, наши новые ДНК, к тому, что мы с вами изменимся настолько, что будем заказывать того ребенка, которого мы хотим. Встретились мужчины и женщины, полюбили друг друга, поженились, сели и подумали, кого мы хотим, да, какого пола ребенка мы хотим, какого цвета глаз мы хотим, чтобы у него были, какого цвета волосы, курчавые или не курчавые, да, будет ли он чем-то болеть, а не сможем ли мы ему помочь еще до его рождения. И, естественно, доступ к этой технологии будут иметь те люди, которые имеют деньги, власть, влияние, то есть те, которые могут заплатить за то, чтобы воспользоваться этой технологией CRISPR. И уже сегодня мы еще не владеем полноценно этой технологией, но уже сегодня, друзья мои, это вызывает массу этических проблем. Что мы будем делать? Имеем ли мы право вторгаться в эту область жизнедеятельности, да, жизни нашей? Имеем ли мы право изменять ДНК человека? Не приведет ли это к тому, что мы войдем в область, которая на самом-то деле должна быть полностью исключительно подвластна Господу Богу? Не приведет ли это к тому, что мы будем, как нацизм, да? Вот нацизм занимался евгеникой, наверняка вы знаете, что это слово означает. Евгеника – это попытка путем селекции вывести человека с большим арийца, да, идеального арийца. Человека, который бы идеально здоров, идеальный ариец, сильный, умный, выносливый, да, и который бы эту арийскую расу распространял по всему лику Земли. Такая была цель у нацистов, когда они занимались евгеникой. Но это может привести к тому, что богатые люди или власть имущие, руководители государств, да, будут заниматься тем, что будут выводить более работоспособное население для того, чтобы больше налогов получать и так далее и тому подобное. Почитаю ваши комментарии. Жанна Михайлова. Привет, Влад. Один в студии сегодня. Нет, я никогда не бываю один, я всегда бываю с вами, с тобой, в том числе, Жанна Михайлова. Михаил Краснюк здоровается. Стоит ли готовиться к худшему? Всех приветствую, Евгений Иванцов. Привет всем живущим. Или я бы поменял Жанна Михайлова, учитывая название сегодняшнего моего эфира. Привет всем все еще живущим, да? Привет. Конечно, будет хуже, пишет Саша. С точки зрения науки, все стремится к хаосу и разрушению. Спасибо, Саша. Правда, она такая, не всегда приятная. Елена Шинкарева. Пока Евангелие не будет забрано, ничего страшного не будет. Вот такое мнение есть у Елены Шинкаревой. Главное, чтобы этот вирус не повлиял на наше вероисповедание. И, кстати говоря, друзья, прямо перед эфиром я задавал вопрос о том, будет ли еще хуже. И один из ответов, который я получил, был вот примерно такой. Да, я даже зачитаю его. «Нет, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. С каждым днем живу все лучше, потому что мой папа царь». Вот есть и такое мнение, на самом-то деле, по этому поводу. Но, друзья, мне кажется, что мы все не должны терять здравый смысл. Мы не должны терять здравый смысл. И да, конечно, мы с вами верим в Бога. Мы с вами надеемся на то чудо, которое уже совершил Бог в нашей жизни. Мы видим чудеса, которые Бог творит вокруг нас, естественно, да. И чем дольше мы живем со Христом, чем больше мы верующие люди, тем больше этих чудес мы с вами видим вокруг нас. Но, тем не менее, не стоит терять здравого смысла. И это не отменяет нашу веру в Бога, нисколько не умаляет ее на самом-то деле. И нам необходимо в любом случае руководствоваться каким-то, опять же, я повторюсь, здравым смыслом, делать прививки, не знаю, обращаться к врачам, лечиться и так далее и тому подобное. В конце концов, когда у нас болит зуб, да, и мы не избегаем стоматолога, по крайней мере, уже когда совсем уже нам боль мешает нам жить, мы идем к стоматологу и лечим свои зубы. Это ровно то же самое имеет отношение ко всему прочему, да, в нашей жизни, и к пандемии коронавируса в том числе. Если вы чувствуете недомогание, немедленно вызывайте врача, принимайте лекарства, не ходите по улице, не сморкайтесь там во всех людей, не чихайте в них. Будьте ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье тех людей, которые вас окружают. Денис Антипов. Эпидемия, землетрясение, голод после вируса этого, все сбывается, что в Слове Божьем написано. Вот такие комментарии есть, друзья. И я все еще жду, пока вы будете писать, будет ли еще хуже, и что именно будет хуже, на ваш взгляд. Итак, первое, что ожидает человечество к 2050 году, это очень серьезная проблема генной модификации человека. К чему это приведет? К тому, что нас будут окружать люди с большими мускулами, не знаю, суперумные, выносливые, да, и это будут дети богатых родителей, которые заплатили за генную модификацию человека. Это будут люди, которые живут по 200, по 300 лет, потому что у них есть возможность заплатить за то, чтобы избавиться от своих хронических заболеваний, а все остальные за пределами вот этого золотого миллиарда будут страдать, умирать от болезней, от голода, от всего остального. И это серьезная проблема, друзья. Это та этическая и не только этическая проблема, которая стоит перед нами уже сейчас. Какой ответ мы на него имеем, да? Вот, конечно, я понимаю, что сегодня все наши мысли, они захвачены той проблемой, которая вот сейчас в мире происходит. Но, несмотря на это, мы должны думать и о том, что ждет нас в будущем. Вторая проблема, и эта проблема уже сейчас, на самом-то деле, да, увеличение доли пожилого населения. Как признают сегодняшние ученые, да, политики, социологи, врачи, почему в Италии так много случаев заражения коронавирусом? Да? Потому что Италия, по общему признанию, это самая пожилая страна в Европе. И она не только самая пожилая, но это та страна, в которой семейные ценности как раз-таки сыграли злую такую плохую шутку. Они очень любят собираться с семьями, они очень много проводят время вместе, они вместе едят, вместе ходят в магазины, постоянно ходят к соседям в гости и так далее и тому подобное. И при большом пожилом возрасте, ну, большом количестве людей с пожилым возрастом, все это привело к тому, что в Италии сегодня так много проблем. Сегодня в одной Италии зараженных людей, насколько я понимаю, больше, чем в самом Китае, да, уже сейчас. И это большая-большая беда. Увеличение доли пожилого населения приводит к тому, что по признанию к 2100 году, по признанию ученых, да, они просчитывают эту комбинацию, просчитывают эти варианты. Я вот читаю статистику. К 2100 году количество тех людей, кто дожил до 100 лет, увеличится более чем в 50 раз, друзья. Более чем в 50 раз и без всякой генной модификации. Это естественный ход вещей, да. Мы изобретаем лекарства, мы учимся лечить хронические заболевания, мы учимся продлевать жизнь человеку, даже когда он очень сильно страдает. Все это приводит к тому, что люди, даже те, которые не выжили бы там, 150 лет назад, они выживают, живут и даже приносят пользу человечеству. Так вот, к 2100 году количество людей, доживших до 100 лет, будет равняться примерно 26 миллионов. Представляете, вот сегодня это 500 тысяч по всему миру, к 2100 году это будет около 26 миллионов по всему миру. И в мире будет расти число государств с большим количеством людей старше 65 лет. Именно тем, кому сегодня рекомендуют не выходить из дома, в нашей стране, по крайней мере, сидеть дома, не ходить по магазинам по возможности. Вот этих людей будет очень и очень много. Не одна Италия, как сегодня, но это будет и Россия, и Германия, и Франция, и Испания, и многие другие страны по всему лику земли. И сегодня, например, большая проблема стоит, да, перед всеми нами, теми людьми, которые и перед государством, которые являются работоспособными. Фактически, сегодня многие страны работают на то, чтобы экономика многих стран сегодня работает на то, чтобы обеспечить достойную старость тем людям, которые уже не в состоянии работать. В Японии пошли путем, ну, очень японским, да, они планируют заниматься разработкой роботов, которые будут ухаживать за пожилыми людьми, помогать им справляться со своими текущими обязанностями, потому что людей на все это, просто специалистов даже, на все это не хватит. Почитаю ваши комментарии, друзья, которые поступили. Наше упование действительно должно быть только на Христа. Надежда не на Евангелие, не на церковь, а на Него, то бишь на Господа Бога самого. Жанна, может, Марс освоит к 50-му году? Я об этом сейчас как раз скажу чуть ниже. Чуть буквально через 5-10 минут. Будут там скрываться от опасности земных. Елена Шинкарева. Откровение, читая и исследуя, поймете, что Евангелие и Иисус – это и есть спасение. А как же без продуктов и не ходя в магазин? Социальные службы, роботы, доставки автоматические, которые существуют уже, да? По-моему, Amazon давно уже разработал технологию, позволяющую доставлять небольшие посылки с помощью беспилотников. И вот эти технологии на самом-то деле будут все больше и больше входить в нашу жизнь, потому что даже когда коронавирус из нашей жизни уйдет, а он в любом случае когда-нибудь уйдет, и человечество выживет, страх, который в нас уже родился, страх контактов, да, вот мы с Александром Анисимовым, ведущим передачи «Саундчек», говорили перед эфиром, например, о том, что, возможно, из-за пандемии коронавируса такой естественный для, по крайней мере, российского, русского человека элемент нашей жизни, как здорование за руку, да, он полностью уйдет. Люди перестанут так делать, потому что страх, который родил в нас, да, коронавирус, он останется еще на долгие-долгие годы, и, возможно, даже вот такой социальный элемент, как рукопожатие, из нашей жизни уйдет. Вот таким образом. Третья проблема, которую люди ждут, футурологи, к 2050 году, это исчезающие города, исчезающие по двум причинам. Ну, вернее, причина-то основная одна, да, это влияние природы на жизнь прибрежных городов, влияние природы на жизнь островных государств, типа Сингапура, Великобритании и многих других на самом-то деле. Сегодня климат очень сильно меняется. Сегодня, что ни говори, уровень океана поднимается, ледники тают, наоборот. Собственно говоря, по этой причине поднимается уровень океана. И это приводит к тому, что прибрежные города, находящиеся на берегу морей, океанов и любых других водоемов, даже рек, которые имеют близко, ну, близко находятся от океана, меняются. Да? Сегодня город Майами, например, в Америке, он пустеет с каждым годом все больше и больше. Люди бегут из этого города, и не только из него, на самом-то деле, но и из многих других городов, опять же, из-за страха. Люди видят, каким образом природа пытается буквальным образом их уничтожить, да? Этот страх рождает в движение человечества вглубь материков. И несмотря на то, что уровень жизни в городах высокий, да, а уровень жизни в селе там, или в глубине континентов не такой высокий, люди бегут. Никакие временные нормы, которые сегодня предпринимает человечество, например, дамбы, которые они строят, заградительные какие-то сооружения, не позволяющие океану и морю разбить, уничтожить прибрежные города, они на самом-то деле в перспективе временной никакой пользы не принесут, и в любом случае человечество приведет к тому, что мы будем покидать большие города и мигрировать вглубь материков, вглубь островов и вглубь тех территорий, которые мы на данный момент освоили, друзья. Это еще одна проблема, которую мы ждем к 2050 году, и мы все сегодня, кто занимается какими-то научными исследованиями, кто вообще беспокоится о будущем человечества, кто думает о том, какую профессию себе избрать, если вы молодой человек, например, или у вас есть дети, которые все еще не выбрали свое будущее, вот мы должны думать в том числе и об этой проблеме, как нам сегодня. Вот Жанна пишет, например, что именно человек причина всего этого хаоса, и тут нельзя не согласиться с этим, да, наверное, действительно, человек является основным, или, может быть, не единственным точно, да, основным источником этого хаоса. Мы все должны с вами, как человечество, думать не только о коронавирусе, но и о том, чем нам в будущем заниматься. Сегодня, друзья, по всему миру и в России в том числе, большинство или очень многие учебные заведения открыли свои курсы бесплатные для всех нас, да, и вот мы сегодня можем с вами выбирать, что же мы будем в этих курсах изучать. Почему бы нам, например, не выбрать курс, позволяющий строить инженерные сооружения, да, спасающие человечество от движения океана и уничтожающие прибрежные города. Так, Владимир Павлов, это системная проблема, экологические проблемы, катаклизмы, связанные с изменением климатических условий, неизбежны. Это так, это неизбежно, но мы, возможно, сегодня как раз-таки стоим на пороге какого-то рывка технологического в том числе, который поможет нам, может быть, минимизировать наше давление на окружающий мир, наше агрессивное давление на окружающий мир. Ставьте лайки и делайте репосты, потому что мы все еще не закончили, и вряд ли все темы, которые я хотел сегодня осветить, сможем закончить. Простите, я готов немножко кофе из кружки Теос Медиа. Третья проблема, еще очередная проблема, которая нас всех ждет. Если у вас есть маленькие дети, возраста вот моего среднего сына, например, которому 13 лет, то вы наверняка уже находитесь внутри этой проблемы, даже если этого до конца не осознаете. Проблема эта называется соцсети, через которые вы сегодня, на самом-то деле, большинство из вас смотрит, слушает меня, социальные сети. Эволюция соцсетей происходит просто каким-то семимильными шагами. Да? Еще недавно это были просто сайты, где мы могли с вами переписываться, играть какие-то простые, очень простые игры. Сегодня социальные сети – это фактически для многих единственный инструмент коммуникации с государственными органами. Для многих это единственное место, где мы получаем новости, где мы общаемся, делаем покупки, занимаемся бизнесом, рассказываем Евангелие, рассказываем о Боге, проповедуем, не знаю, неважно, смотрим курсы, слушаем радио, да, и так далее и тому подобное. То есть сегодня социальные сети, которые заполонили планету, они концентрируют вокруг себя все больше и больше человечества, все больше и больше наших с вами интересов, нашей с вами деятельности, связанной с социальными сетями. И хотим мы этого или не хотим, все это будет только усугубляться, там, в плохом смысле или в хорошем смысле. В любом случае социальные сети будут проникать все сильнее и сильнее в нашу жизнь. И этого уже не избежать. И социальные сети для того, чтобы, вернее, владельцы этих социальных сетей делают существенный вклад в исследование того, каким образом наше внимание в этих социальных сетях удержать еще больше, да, чтобы еще больше связать нас как там, биологических единиц, да, с миром вещей, миром интернета вещей, миром интернета, миром социальных сетей. Эта эволюция приводит к тому, не только к тому, к каким-то позитивным изменениям в нашей жизни, но и к отрицательным. Сегодня каждый человек, кто имеет смартфон, вот сейчас 3 смартфона передо мной работают и делают трансляцию этого эфира. Сегодня каждый человек, кто имеет смартфон, является фактически источником новостей. И часто, или очень часто, я бы даже сказал, эти новости являются фейковыми. Фейковые новости, настолько много их присутствует в нашей жизни, что у нас фактически теряется возможность критически их оценивать. Да? Их так много, что мы к ним уже привыкаем, мы не можем разобраться в этих фейковых новостях. В новостях мы формируем свое мнение на основании фейковых новостей, мы их рассказываем другим, делаем перепосты, принимаем какие-то серьезные и очень серьезные решения в нашей жизни, основанные на фейковых новостях. И вот это является одним из негативных факторов влияния социальных сетей на нашу с вами жизнь. Если месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием человек потребляет непроверенные фальшивые новости, его способность вести какую-то цивилизованную дискуссию, оперируя фактами, да, и быть членом цивилизованного общества, опять же, быть в каком-то дискурсе, в научном, общественном, неважно в каком, будет вызывать сомнения, да, мы уже не сможем, действительно, я лично сталкивался много-много раз в своих контактах с людьми через социальные сети, когда человек оперирует фейковыми новостями, приводит их мне как доводы, как некие факты, и мои попытки, например, апеллировать к научным источникам, да, неважно, чего они касаются, к историческим, к богословским, к техническим, или еще каким-то, да, не приводит ни к чему позитивному. Человек, потребляя информацию, да, через гаджет какой-то, он доверяет этой информации и все дальше и дальше ее распространяет. И мы с вами должны понимать, что лично делать нам с этими социальными сетями и каким образом нам обезопасить наших детей от этих социальных сетей, или каким образом, ну, что лучше, намного лучше, каким образом научить их пользоваться этими социальными сетями таким образом, чтобы получать от них как можно больше пользы и как можно меньше вреда от них получать. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, почитаю ваши комментарии. Invisible Sun пишет, это что, сектанты? Не знаю, что вы имеете в виду, и вряд ли вы понимаете сами этот вопрос, который вы задали. Если человек не начнет активно заниматься вопросами экологии, защиты окружающей среды, то планете конец. А у меня есть такая кружка. Пью чаек из нее, пишет Жанна Михайлова, а я пью из нее кофе, друзья мои. И, кстати, друзья, в следующий понедельник, если Бог позволит, я буду разыгрывать в прямом эфире передачи «Главная тема» точно такую же кружку «Радио Теос». Каким образом, я скажу в следующий понедельник, но имейте в виду, что такой разыгрыш будет. И, возможно, эта чашка будет наполнена еще какими-то дополнительными вкусняшками. Invisible Sun. Нет, мы не сектанты, мы верующие люди. Если для вас верующие люди равны сектанты, тогда, пожалуйста, называйте нас сектантами. Жанна Отрубенникова. Не все люди не здороваются из-за страха. Некоторые просто законопослушные. Валентина Дубинин. Не надо пугать людей. Когда жили мамонты, пишет Жанна, не было техногенных катастроф и проблем с экологией, но знаете, что произошло? На все воля Бога. Это правда, это правда. Валентина, я не пугаю людей. Я рассказываю о реальном положении вещей. И если мы будем закрывать или зарывать голову в песок, как это делают страусы в мифах, в народных, хотя они так, конечно же, не делают, то проблема от этого никуда не исчезнет. Вы можете как угодно закрывать глаза, например, от сегодняшней пандемии коронавируса, от этого он не исчезнет никуда. Вы можете отрицать его существование, не носить маски, не знаю, да, выходить на улицу, целоваться с незнакомыми людьми в щеки, здороваться, как это итальянцы делают. И это одна из причин, почему они сегодня так сильно страдают, между прочим. То есть можно отрицать проблему, но от этого она обычно не уходит никуда. Это инфантилизм, который приводит к тому, что проблемы все больше и больше на самом-то деле портят наши жизни. Поэтому знать о том, что нас ждет в будущем, полезно, нужно хотя бы для того, чтобы каким-то образом себя обезопасить от этого. А возможно, кого-то из ваших детей, ваших внуков или вас самих эта проблема заинтересует, например, с научной точки зрения, и вы захотите каким-то образом помочь человечеству ее решить. Поэтому в любом случае проблемы, конечно же, нам наши нужно знать, именно для того, чтобы с ними бороться. Посмотрю на Фейсбуке, если комментарии какие-то вы уже написали, то это будет замечательно. Если нет, то пишите и в Фейсбуке, ставьте лайки, делайте репосты. Я с большим удовольствием прочитаю ваши комментарии, ну и каким-то образом на них отреагирую. Еще одна проблема, которую ждут человечество, ждет человечество, это новые геополитические трения. Да? Мы с вами наблюдаем, какие проблемы между странами уже сегодня есть. Они и экономические, и социальные, и национальные. Да? Кого-то не устраивает цвет волос, кого-то курчавость волос, кого-то еще что-то не устраивает. Люди воюют, люди убивают друг друга, люди спорят из-за территорий, из-за природных ресурсов. И на самом-то деле все это будет еще усугубляться. Есть вероятность того, что та проблема, опять же, пандемии коронавируса, которая сегодня случилась, она каким-то образом нас изменит в лучшую сторону, и мы не будем настолько агрессивно относиться друг к другу, потому что, что ни говори, друзья, но общая беда, она объединяет людей. Общая беда, она делает нас более человеколюбимыми, открытыми, да, желающими помогать друг другу. И я буквально последние 2-3 дня слушал огромное количество новостей о том, как люди сегодня помогают друг другу вот в этой общей беде. Когда люди приглашают застрявших туристов к себе домой, да, приглашают их за свои столы, кормят их, поют их, оплачивают им дороги в их родные страны, помогают им пережить то одиночество и те страхи, которые их заразили. Да. И это хорошо на самом-то деле, что сегодня мы в этой большой беде становимся более человечными. И, возможно, это поможет нам эти геополитические трения и проблемы каким-то образом разрешить, да, каким-то образом преодолеть свою, вот эту свою человечность в худшем смысле этого слова и посмотреть на то, где мы живем и как мы живем. Да, и, возможно, понять, что мы слишком, слишком уязвимы, о чем, я надеюсь, я успею поговорить в конце еще, о нашей уязвимости и о тех уроках, которые коронавирус нас учит, да, мы слишком уязвимы. И лучше в этой ситуации помогать друг другу, любить друг другу и не грызться за территорию, а ухаживать за ней. Места всем хватит на самом-то деле. Еще одна проблема, если вы водите автомобили, если вы перемещаетесь живете в больших городах, вы совершенно точно знаете об этой проблеме. Это безопасность транспорта. Его становится все больше и больше. Он никуда не исчезает. Есть города, где пытаются вообще запретить общественный транспорт. По-моему, в Сингапуре он... Не общественный транспорт, а личный транспорт. Да? По-моему, в Сингапуре запрещено вообще пользоваться с личным транспортом. Или, по крайней мере, там введены какие-то очень серьезные ограничения на владение личным транспортом, потому что он усиливает вот это вот пробки, давку, загазованность города и еще массу-массу других проблем создает. Да, извините. Так вот, безопасность транспорта. Сегодня, да, я кашляю, но это не коронавирус. Саша на меня посмотрела сейчас, наше стекло студийное. Это я слишком много и долго говорю. Безопасность транспорта. Сегодня, несмотря на быструю урбанизацию городов и на, опять же, технологические возможности, скоростные поезда, пули, вот этот гиперлуп, который придумал Илон Маск, который все еще пока не работает, но все мы надеемся, что он заработает и будет доступен всем, всему человечеству, да, как очень быстрый транспорт. Тем не менее, проблема безопасности транспорта, она усиливается. Во-первых, все больше и больше людей покупают себе автомобили. Во-вторых, есть такая штука, как беспилотные автомобили, и они уже на наших городах. Уже и в Москве буквально на днях собирались, если бы, опять же, не пандемия коронавируса, возможно, уже бы запустили испытательные беспилотные автомобили для того, чтобы в течение 2 лет оценивать возможность их использования в большом городе, в городе Москва, в нашей столице. Я знаю, что и в Санкт-Петербурге такой автомобиль ездил под присмотром, и в других городах они их используются. И мы должны понимать, что не всегда тот робот, который управляет автомобилем, он делает все, чтобы обезопасить всех людей вокруг. Да? И задача робота, управляющего автомобилем, сделать безопасным в первую очередь передвижение того человека, который находится внутри. Да, внутри. И не всегда он примет то решение, которое, например, в случае критической ситуации способен принять человек. Например, пожертвовать своей жизнью ради спасения тех людей, в которых несется его потерявший управление автомобилем. Да? Робот будет спасать пассажира, хозяина автомобиля. Человек, возможно, сможет принять правильное этическое решение и спасти людей, но при этом пострадать самому. И это проблема, безопасность транспорта. Да? Это вовсе не о самолетах, которые падают, это именно о проблеме безопасности общественного транспорта в наших городах, в наших поселках, в наших деревнях. То есть о проблеме наземного транспорта, друзья. Это существенная беда. Существенная беда еще и потому, что количество людей в городах пока что еще увеличивается, да? Пока что еще увеличивается. И происходит миграция пока что из поселков в города. И эти люди покупают автомобили. Эти люди катаются среди нас. Не все из них хорошие водители. И часто они убивают людей из-за отсутствия профессионализма, да, вождения. Почитаю комментарии. Саша, напрягся, его можно понять. Как обстоят дела с передвижением в метро на данный момент в Петербурге, спрашивает Жанна. Я не знаю, я сегодня ехал на работу не в метро, поэтому не в курсе, но пока что люди еще, видимо, передвигаются там, пока они все еще там есть, поэтому пока его не закрывают, в отличие от Ташкента и Киева, например. И в этих городах живут мои друзья, мои родственники, да, и они уже находятся в этой проблеме. У них метро уже не работает, они вынуждены пользоваться такси или передвигаться пешком. Но это еще не все, друзья мои. Есть еще одна серьезная проблема, которую мы ждем, и которая, на самом деле, мы в ней живем уже, да. Опять же, хотите вы или не хотите, вы в ней живете. Это иссякающие природные ресурсы. Нефть имеет свойство заканчиваться, хотя она, конечно, и вырабатывается вновь в том числе. Нефть заканчивается, драгоценные металлы заканчиваются, редкоземельные металлы заканчиваются. Заканчивается, на самом деле, все, включая чистый воздух, которым мы дышим. Сегодня у нас так много гаджетов, которыми мы пользуемся. У некоторых из нас их по несколько штук, как у меня, например. И у нас есть, опять же, дома компьютеры, дома электронные устройства. Все эти электронные устройства требуют, во-первых, редкоземельных компонентов. Во-вторых, они требуют электричества. В-третьих, они требуют еще некоторых элементов, которых очень мало. Да? Вот один телефон, например, содержит из более чем 60 ингредиентов, которые достаточно редки на планете. И чем больше этих смартфонов будет становиться, тем меньше редкоземельных металлов будет становиться, чем меньше будет становиться кварца, слюды и всего остального, которое используется в производстве, золота в том числе, которое используется в производстве сотовых телефонов. Сегодня, на самом-то деле, природные ресурсы, и не только нефть, истощаются просто с пугающей быстротой. И, возможно, на самом-то деле, нефть истощается гораздо медленнее, чем другие природные ресурсы. Что нам с этим делать? Да? Что нам с этим делать? Сегодня в Китае, в том же самом Китае, добывается около 90% редкоземельных металлов планеты вообще. Да? И ученые подсчитали, что они уже через 20 лет иссякнут в такой степени, что смартфонов либо не будет вообще, либо люди попытаются найти какие-то замены этих редкоземельных металлов, либо эти смартфоны будут стоить столько денег, невероятное количество, что ну, просто мало кто их будет иметь возможность покупать. И это та проблема, которая нас сегодня окружает. Мы не можем жить, как будто бы на нас жизнь заканчивается. Мы не можем жить так, как будто бы вот мы умрем, и горе на все пропадом, да, после нас, горе на всем пламенем, да, что будет после нас? После нас будут наши дети, и мы о них должны думать. Мы должны оставить им планету в максимально здоровом состоянии и должны сделать все от нас зависящее, чтобы у них была жизнь, у наших детей, у наших внуков, у наших последующих поколений максимально здоровая, комфортная и безопасная, друзья мои. Так что вот это еще одна проблема, еще один способ, еще одна причина подумать о том, как ее решать всем нам, друзья, всем нам. Что каждый из нас может сделать для решения этой проблемы. Комментарии. Так. В Смоленске нету вируса, поэтому я спокойно езжу на служение, пишет Евгений Иванцов. И гость с семьей из города Рыбинска приезжал. Рыбинску, кстати говоря, привет, у меня там тоже есть друзья. Леса вырубаются, ледники тают. Нам конец, пишет Жанна Михайлова, но при этом ставит большой смайл, улыбку. Весной траву жгут, пишет Евгений Иванцов. На самом-то деле, да, друзья, проблем у нас очень много, и коронавирус – это не единственная вещь, с которой нам предстоит с вами бороться. Нам нужно объединиться, на самом-то деле, опять же, объединиться для того, чтобы решать наши проблемы. И не только одну, но все проблемы, которые нас ожидают. Жанна, для тебя еще одна проблема, да, еще одна беда, которая нас ждет к 50-му году – это колонизация других планет, о чем ты писала, да? Колонизация других планет. Смогут ли компании, предлагающие сегодня услуги космического туризма, гарантировать безопасность своим клиентам, да, которые посещают там, Луну, Марсы, Шмарсы и все остальное? Что мы будем делать и как изменится наша жизнь, когда мы начнем заколонизировать Марс или Луну или любую другую планету? Изменимся ли мы сами? И как изменимся? Да? Может быть, у нас третьи ноги вырастут, еще одни уши, дополнительные глаза – или еще что-нибудь. В любом случае человек неизбежно изменится, когда он будет жить на другой планете. Неизбежно. Под влиянием солнечной радиации, под влиянием другой силы тяжести, под влиянием микроклимата, который там будет, и он будет другим. И многих других факторов. Человек будет меняться, его тело будет меняться, и будет меняться очень сильно. Готовы ли мы к тому, что человек, возможно, через 100, через 200 лет, перестанет быть человеком в том виде, в котором он сегодня существует, да? Как мы привыкли видеть друг друга, определенного роста, определенной комплекции, с определенным количеством конечностей и всего остального. Готовы ли мы к этим вызовам, которые нас ждут? И готовы ли мы переезжать на другие планеты, колонизировать их и строить цивилизацию там? Расширение возможностей нашего мозга. Знаете, я когда читал об этом, я вспомнил... это еще одна беда, да? Я вспомнил, что когда я учился в 90-х годах на программиста, Жанна, привет... Некоторые наши студенты в нашей группе были не очень добросовестными, не учились вообще, не хотели готовиться к экзамену и, видимо, совершенно не хотели быть программистами. И когда наступало время сессии и всего остального, они ездили на, там, на один рынок в нашем городе Санкт-Петербург, где я живу, и покупали хитрые таблеточки. Хитрые таблеточки, которые позволяли им за, там, например, два дня, за три дня прочитать всю «Войну и мир». Вот человек мог сесть, да, сесть. Это реальный факт из моей жизни. Человек мог съесть эти там 2-3 таблеточки и через 3 дня встать, и он уже прочитал полностью «Войну и мир», и он помнил, что в ней было, он сдавал по ней экзамен, правда, потом очень быстро забывал, и его настигали какие-то физические, ну, мучения, да, немножко какие-то проблемы и боли в теле. Но, тем не менее, уже в 90-х годах можно было купить вот эти наркотические вещества, которые изменяли мышление человека, да, делали его более острым, улучшали память, ну и так далее. Так вот, мы все идем к тому, что фармацевтические компании будут делать таблетки, да, которые улучшают наше мышление. Мы пьем всем кофе. Вот я сейчас пью кофе, и, как известно, кофе является стимулятором, как и чай, как и многие другие препараты, которые употребляют спортсмены. Это стимулятор, в том числе работы головного мозга. Смартфоны обеспечивают наши мозги и планшеты дополнительной внешней памятью, да? Нам уже не нужно так много учить, так много знать, потому что у всех у нас есть вот такие штуки, и мы можем получить не только котиков лайкать, да, в планшете, не только смотреть, играть в игры или смотреть там порнографию в нем, но мы можем получить доступ к любой информации, которая только есть в этой, на этой планете, к любой научной информации, да. Сегодняшний человек, он фактически бесконечно богат благодаря вот этим штукам, потому что он может любую научную информацию, любую справочную информацию получить за долю секунды. Так вот, мы идем к тому, что сегодня уже по всему миру разрабатываются специальные химические препараты, улучшающие без побочных эффектов или с минимальным их количеством работы головного мозга. Все это будет приводить к тому, что среди нас будут появляться люди, которые умнее нас. Не потому, что их таких Бог сделал, да? Не потому, что они родились умными. Не потому, что они родились умеющими концентрировать свое внимание. Не потому, что они родились с определенными физическими возможностями. Но потому, что они имеют возможность купить специальную волшебную таблетку. Помните, как Снео, да? Выбери таблетку, красную или белую, или там синюю. Потому что у нее есть возможность съесть специальную таблетку и стать умнее. И это рождает проблемы этического характера и юридического, правового характера, да? Каким образом мы будем оценивать компетенции людей, да? Компетенции людей, когда мы кого-то принимаем на работу или когда мы идем к врачу, да? Откуда я знаю, он действительно потратил годы жизни на то, чтобы стать специалистом в своей работе, либо он съел пару таблеток, прочитал все учебники, сдал экзамен и получил лицензию на врачебную деятельность. Это действительно серьезная проблема. Комментарии. Ну, Влад, где же ты был, когда я диплом писала? Двое суток не спала. Я тоже писала диплом, окруженный кофейными чашками, поэтому, Жанна, я понятия не имею, ЛСД это или не ЛСД, я не знаю. Я никогда не ел эти таблетки, эти стимуляторы, поэтому мне это неизвестно. И «Войну и мир» я читал тоже честно. Вот таким образом, друзья. И, как вы видите, по сравнению с коронавирусом, те сложности, которые нас ожидают, возможно, он просто меркнет. Он сегодня перед нашими глазами стоит, он сегодня нашим вниманием завладел. Но, опять же, жизнь на нем не кончается. Мы все с вами имеем какую-то перспективу, да? Мы все с вами, человечество имеет перспективу, мы все с вами имеем будущее. Каким оно будет? Каким, друзья, будет наше будущее, зависит от нас с вами. Наверное, я прервусь на описывание тех проблем, которые нас ждут. Я еще даже половину не успел рассказать. И немножко у нас осталось 8 минут до конца эфира. Поговорю о том, какие уроки несет в себе та проблема, та пандемия коронавируса, захватившая сегодня весь мир. Уроки, на самом-то деле, довольно положительные, если мы сделаем правильные выводы из всех этих уроков, правильные выводы, да, то есть признаем какие-то вещи, сделаем правильные выводы и поменяем свою жизнь, нашу с вами жизнь под влиянием тех уроков, которые принес с собой коронавирус. Итак, первый урок, да, мы уязвимы. С вами, друзья, мы уязвимы, и мы тотально уязвимы, мы хотим этого или не хотим, мы очень уязвимы, и как бы мы с вами не старались себя защитить от чего-то, как бы мы не старались нарастить себе мускулы, да, построить какие-то бункеры, ограды, не знаю, там, границы закрыть, тем не менее, мы уязвимы. Псалтырь 102, мне вспоминается, 15 стих. Дни человека, как трава, как цвет полевой, да, он там пишет, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, да, и место его уже не узнает его, пишет псалмопевец в Библии. Мы уязвимы, друзья. И сегодня в этой проблеме, в пандемии, мы должны очень четко это понять. Мы уязвимы. Буквально за две недели до коронавируса признанного, признание того, что коронавирус есть в Китае, один из руководителей одной большой страны, выступая перед людьми, сказал о том, что наша страна, наша цивилизация достигла таких высот, что нам уже ничего не страшно. Мы все контролируем, мы все держим в своих руках, нас ничего не может сдвинуть с места, мы идем твердой походкой к нашей цели, да, которую вот он поставил перед собой, и ни один человек, ни одна страна не может нам помешать. Проходит две недели, и в Китае, неважно где на самом деле, в России, в Гондурасе или в ЮАР, это неважно, где этот вирус родился. Важно то, что он появился, и сегодня мы видим то, что мы видим, да? Города закрываются, транспортное сообщение прекращается, Люди сидят дома, люди болеют, люди умирают. И все это на фоне громких заявлений о том, что мы контролируем свою жизнь. Что я хозяин своей жизни, что я Бог и царь своей жизни. Нет, друзья мои, мы ничего не можем контролировать в своей жизни. Абсолютно ничего. И даже то, что мы утром выходим из дома и в безопасности, здоровыми доходим до работы или до магазина, и нам сверху не падает кирпич случайно, метеорит, на нас не нападает какой-то изверг с ножом, или еще что-нибудь не случается, не сбивают нас на автомобиле беспилотным, да, кто-то там. Все это только потому, что, ну, для неверующих, если вы неверующий, это случайность, да, это просто благодать для тех людей, кто верит в Бога. То, что мы способны проснуться, способны дойти до работы, до друзей, способны прожить весь день, да, не умерев от чего-то там, да, в нашем организме случившегося. Или от прилетевшего к нам вируса, а мы даже об этом не знали, и мы заразились сами, заразились других, мы ничего не можем контролировать. И нам нужно признать, что мы ничего не в состоянии контролировать. Если мы признаем этот факт, что мы ничего не можем контролировать, поверьте, братья и сестры, друзья, да, это гигантский шаг вперед будет в нашем самоосознании и в нашей, наверное, в нашем взрослении психологическом в том числе. Комментарии почитаю. Комментариев пока нет. Слава Богу, хорошо. Ставьте лайки, делайте репосты. Комментарии есть. Написано, что умножится знание, и Библия проповедуема будет по всему миру. Я насчет сети. Библия не обещает, что будет лучше, мы должны быть готовы. Ольга Колпакова. В это последнее время мы должны быть как мудрые девы, не потерять за это суетой веру и любовь в Иисуса Христа. Да и аминь. Еще один урок, который мы должны выучить. Мы все равны. И неважно, друг, какого цвета у тебя волосы. Узбек ты или таджик. Итальянец ты или африканец. Американец, русский, белорус или украинец. Ты человек на самом-то деле. И ты такой же человек, как и я. Абсолютно такой же, как и я. Мы все равны. 40 тебе лет, 5 тебе лет. Неважно, в какой стране ты вырос и живешь, на каком языке ты разговариваешь и в какого Бога ты веришь, что самое удивительное. Неважно. Да? В этой ситуации перед лицом проблемы мы все, абсолютно все равны. И это должно нас заставить буквально прекратить те ссоры, споры, дрязги и ненависть друг к другу, которую мы испытываем часто, да? Нет, мы все равны перед лицом беды. И чем быстрее мы все это поймем, тем быстрее наша жизнь станет лучше. И чем быстрее, и тем быстрее, в том числе мы справимся с коронавирусом, который сегодня нас губит, да? Еще один урок. Мы одинаково ощущаем боль и отчуждение. Мы одинаково. И неважно, в какую церковь мы ходим, да? Неважно, кто передо мной, мужчина или женщина? Если я испытываю боль, отчуждение, страхи, я должен понимать, что человек, находящийся рядом со мной, неважно, кто он, опять же, да, он точно так же испытывает страх, боль, одиночество, чувство неуверенности, беспокойство и страх за свое будущее, за будущее своих друзей, детей, родственников, жен, мужей и так далее и тому подобное. Мы все испытываем одинаково боль и отчуждение. И это причина, друзья, причина помочь пережить эту боль и отчуждение этому человеку. Причина проявить к нему любовь. Человечность, если вы не испытываете любовь. Просто человечность, да? Потому что мы все в одинаковой ситуации. Нам всем сегодня страшно. Мы все сегодня находимся на пороге нового мира. И мы должны помогать друг другу преодолевать эти страхи. И между страхом и верой есть большая разница, друзья мои. Вера в Бога и страх перед Богом – это две большие разницы, мы должны это понять. Я очень надеюсь, я ничего не успел до конца сказать, ни первую часть, ни вторую часть. Я очень надеюсь, что хотя бы частично выводы вы сделаете. Мы все люди, мы все нуждаемся друг в друге, мы все нуждаемся в Боге, мы все нуждаемся в любви в Его, и мы все нуждаемся в том, в Его жертве, которую Он 2000 лет назад совершил на кресте ради нас. Ради того, чтобы сегодня, когда мы находимся в большой беде, мы могли поднять свои глаза с земли, да, обратиться, посмотреть на Него, посмотреть на единственную личность, которая способна обеспечить наше будущее. Эта личность называется, зовут ее Иисус Христос. Это наш Бог, Спаситель, Сын Божий, который пострадал, умер и воскрес ради нашего спасения. Всем пока!
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.